Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым, от радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Проведем мы этот эфир для вас вместе с Андреем Гевко. Я напомню, что слышать нас можно на средних волнах на частоте 648 АМ в FM-диапазоне на отметке 105,9 FM. Ищите наш сигнал на северной части Крымского полуострова. С любой точки земного шара мы доступны на сайте «Крым Реалии». Заходите на сайт, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Заходите также на наши страницы в Facebook, на наш канал в YouTube. Там мы ведем видео трансляцию. Присоединяйтесь, подписывайтесь, комментируйте происходящее. Мы стараемся читать самые интересные и актуальные комментарии, обязательно озвучим в нашем эфире.
Ну и сегодня мы поговорим о таких темах. Севастопольцев стимулируют призами за голосование по российской конституции. В каких условиях находятся люди, попавшие в крымские обсерваторы, это станет центральной темой нашей программы. Ну и в третьей части поговорим о том, как Крым готовится проводить парад победы, несмотря на коронавирус.
Новости.
Украинский режиссер из Крыма, бывший политически заключенный Кремля Олег Сенцов и писатель Сергей Жадан в воскресенье 21 июня прибыли на линию соприкосновения на Донбассе. Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook.
Я процитирую. «Я уже несколько раз посещал линию соприкосновения, но делал это неофициально, не писал об этом и не постил фото, потому что не хотел пиариться на военных, а только их поддержать и увидеть все собственными глазами. Конечно, реальное состояние на войне и имеет небольшое отношение к тому, что пишут в новостях. Но эту правду надо знать. Сегодня мы вместе с Сергеем Жаданом и Егором Соболевым приехали сюда, чтобы поблагодарить тех, кто защищает нашу страну, и поговорить о важном». Конец цитаты.
Позднее появилось видео дискуссии с полными выступлениями Олега Сенцова, Сергея Жадана и Егора Соболева. Можно ознакомиться на официальной Facebook-странице Сергея Жадана.
Новости.
В аннексированном Севастополе пообещали розыгрыш призов среди участников голосования по поправкам в Конституцию соседней России. Об этом со ссылкой на подконтрольного Кремлю временно исполняющего обязанности главы города Михаила Развожаева сообщают местные СМИ.
По словам Развожаева, севастопольская некоммерческая организация, которая называется «Родной край», будет проводить в городе так называемую викторину. На выходе из избирательных участков людям будут задавать 7 вопросов на знание истории, культуры и архитектуры Севастополя и будут выдавать отрывной купон, который станет основанием для получения подарка в случае выигрыша. Обещается победителям 7 автомобилей Kia Rio и 70 смартфонов.
Напомним, что в Крыму так называемые волонтеры ходят по квартирам и записывают, кто пойдет на голосование по поправкам в Конституцию соседней России.
В Министерстве иностранных дел Украины в комментарии «Крым Реалии» отметили, что голосование за поправки в Конституцию России на территории аннексированного Крымского полуострова является незаконным.
Важные события.
Власти Китая представили подробности нового закона о национальной безопасности в Гонконге, который встревожил правительство стран Запада и продемократического движения в этом финансовом центре. Об этом сообщает радио «Азатык».
Согласно представленным китайским государственным агентством Синьхуа сведениям из закона, власти Гонконга создадут комиссию по национальной безопасности во главе с руководителем администрации Гонконга Кэрри Лэм. Данный орган будет контролироваться Пекином и будет подотчетен ему.
Закон о национальной безопасности предполагает создание полиции Гонконга нового подразделения для осуществления уголовного преследования за, цитирую, «попытки сецессии, подрыва государственной власти, террористической деятельности и сговора с иностранными или внешними силами с целью поставить под угрозу национальную безопасность». Конец цитаты.
Подконтрольный властям парламент Китая в мае одобрил принятие законопроекта в обход местного законодательного органа. Принятию закона предшествовали месяцы массовых, часто насильственных, продемократических акций в минувшем году в Гонконге, во время которых миллионы людей выходили на улицу, протестуя против растущей власти Китая над городом.
Синьхуа сообщила, что Лэм также будет вправе назначать судей для рассмотрения дел, связанных с национальной безопасностью. Гонконг будет вправе рассматривать уголовные дела за исключением особых обстоятельств. Критики этого закона говорят, что он еще больше усилит контроль Пекина над Гонконгом, где, в отличие от материкового Китая, существует право на свободу слова и другие свободы.
Новости. Испания открывает свои границы для большинства европейских стран, сообщает Радио Свобода.
21 июня в стране объявили о завершении чрезвычайного положения и разрешили въезд гражданам из всех стран, членов Европейского Союза, кроме Португалии. Это по просьбе Лиссабона. Границы откроют с 1 июля.
Также Испания готова принимать людей из стран, членов Шенгенской зоны и Великобритании. Индустрия туризма в Испании достигает 12% валового внутреннего продукта.
Испания занимает 7-е место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19. По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, на территории страны зафиксировали 245 938 случаев болезни. Более 150 тысяч пациентов выздоровели, еще 28 322 человека умерли.
Новости. В Сербии в воскресенье прошли парламентские и местные выборы, которые, как ожидается, приведут к укреплению позиций правящей сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича, пишет «Голос Америки».
Оппозиция частично бойкотирует голосование. Выборы изначально были запланированы на апрель, но были перенесены из-за пандемии COVID-19. К настоящему моменту карантинные меры полностью сняты.
В списке избирателей было внесено более 6,5 миллионов человек. По итогам выборов будут распределены 250 мест в парламенте Сербии, а также будут избраны местные органы власти.
Несколько основных оппозиционных партий бойкотируют голосование, жалуясь на недостаточно свободные и справедливые условия проведения выборов и обвиняя Вучича в доминировании в избирательной кампании в основных СМИ, которые он контролирует. Вучич эти обвинения отрицает.
Однако небольшие оппозиционные организации решили принять участие в выборах, заявляя, что бойкот лишь поможет партии Вучича.
Крымчане имеют право знать.
Суд в Армении отказался арестовывать лидера главной оппозиционной партии, сообщает Радио Свобода.
Суд принял решение через 5 дней после того, как парламент лишил Гагика Царукяна неприкосновенности. Сам политик утверждает, что его уголовные дела сфабрикованы по политическому заказу, потому что он критикует нынешнее правительство Николы Пашиняна.
По Царукяну открыты дела по 3 статьям: о подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, нелицензионной игорной деятельности и незаконной застройке.
Царукян считается одним из самых богатых людей в стране и возглавляет партию «Цветущая Армения». У нее 25 мест в 132-мандатном парламенте.
Важные события.
В Минске в Беларуси заключили под стражу сына соперника Александра Лукашенко на президентских выборах Эдуарда Бабарика. Так же, как и его отец, Виктор Бабарика направлен в СИЗО без раскрытия обстоятельств уголовного дела. Сообщается, что о них не говорит даже его адвокат, ссылаясь на подписку о неразглашении, пишет Радио Свобода.
Виктор Бабарика, который считается главным соперником действующего главы Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах, был задержан ранее, 18 июня. Комитет госконтроля Беларуси назвал его, цитата, «руководителем противоправной деятельности», но не уточнил, какой именно.
За неделю до этого были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял до выдвижения в президенты. Лукашенко объявил, что в Беларуси, цитирую, «удалось предотвратить Майдан».
После задержания и ареста Виктора Бабарико по всей Беларуси тысячи людей проводят акции протеста, выстраиваясь в живую цепь солидарности вдоль улиц городов. В субботу были задержаны 270 человек, участвовавших в протестах.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на 6-й срок.
Новости.
Президент России Владимир Путин не исключает, что выдвинет свою кандидатуру на президентский пост, если россияне одобрят внесение поправок в Конституцию. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-1», информирует «Настоящее время».
Среди поправок Конституции России, которая выносится на голосование 1 июля, предлагается обнулить все предыдущие президентские сроки.
В России и аннексированном Крыму пройдет голосование по поправкам в Конституцию России. Голосовать можно будет только пакетом «За все поправки» или против всех поправок. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, жителям предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как языка государствообразующего народа. Такая формулировка в документах, а также определить брак исключительно как союз мужчины и женщины. Если поправки будут приняты, то это теоретически позволит Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.
Путин стал президентом России в 2000 году. После двух президентских сроков он 4 года занимал пост премьер-министра страны, после чего вновь занял президентский пост в 2012 году и до сих пор на нем находится. Во время президентских выборов в 2012 и 2018 годах независимые наблюдатели рассказывали о масштабных нарушениях.
Крымчане имеют право знать.
В Санкт-Петербурге на Волковском кладбище в воскресенье активисты так называемой партии мертвых провели акцию в связи с предстоящим голосованием о поправках к Конституции России. Об этом сообщает Радио Свобода.
Выросшая из художественной группы «Партия мертвых», организация это, как говорит один из ее создателей Максим Евстропов, своеобразный ответ на, цитирую, «попытки властей говорить от лица мертвых», пишет сайт activatica.org. По словам Евстропова, к идее создания партии мертвых его подтолкнули размышления об акции «Бессмертный полк».
Вот как объяснил акцию один из ее участников, цитата. «Обнуление сроков метафорически считывается как новое рождение через упразднение старого, то есть как смерть. Однако ирония ситуации в России заключается в том, что ничего нового как раз не происходит. Рождается все то же дряхлое, что уже и так было». Конец цитаты.
Активисты, закрыв лица изображениями черепов, сфотографировались на кладбище, держа в руках плакаты с лозунгами «В поддержку поправок от имени мертвых». Например, такой вот лозунг «Да, смерть, да, поправки» — это аллюзия на лозунг, запрещенный национал-большевистской партии. Или еще один лозунг «Вечность пахнет Путиным» — это исправленная цитата из песни группы «Гражданская оборона».
Новости.
В Крыму с начала года увеличилось число заразившихся болезнью Лайма из-за укуса клещей. На полуострове зарегистрировано уже 12 случаев. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
В ведомстве напомнили, что в Крыму продолжается пик активности клещей. В Роспотребнадзоре призывают использовать средства индивидуальной защиты во время прогулок в лесах и парках.
Напомним, в управлении Роспотребнадзора по аннексированным Крыму и Севастополю утверждали, что в начале 2020 года на полуострове фиксировали в 2 раза больше укусов клещей, чем за аналогичный период прошлого года.
Новости.
Росрыболовство сняло запрет на любительский и спортивный лов бычков у берегов аннексированного Крыма.
При этом в ведомстве отметили, что минимальный размер вылавливаемых бычков должен быть не меньше 10 сантиметров, а суточная норма добычи бычков для одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства составляет 5 килограмм. Далее цитата. Да, пожалуйста.
Цитата. «Перелов грозит безответственному рыболовству как штрафными санкциями, так и возмещением ущерба, причиненного водным биоресурсом. За каждый экземпляр бычка, независимо от размера и веса, придется заплатить 55 рублей». Конец цитаты. Напомним, в начале лета в Крыму вступил в силу запрет на любительский лов черноморских креветок и сбор меди.
Новости.
Редкие тигрята, которые родились этой весной у тигрицы в крымском парке Тайган, уже открыли глазки. О такой новости сообщила пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина на канале в YouTube.
Алексагина подчеркнула, что из-за большого количества судов тигрицы с детенышами уделяли мало времени, и поэтому она начала нервничать при виде людей.
Ранее сообщалось, что в крымском Тайгане родились 4 амурских тигренка. По словам Олега Зубкова, владельца парка, амурских тигров в мире осталось есть очень мало. Во всех зоопарках мира есть не более 500 особей. Еще 450 животных обитают в российском Уссурийском крае. Он сообщил, что их выживаемость в природе очень низкая, и на данный момент они находятся на пороге вымирания.
Важные события.
Экологические активисты накрыли вершину ледника Призена на севере Италии брезентом, чтобы замедлить его таяние. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на The Guardian.
Как отмечает издание, ледник Призена на севере Италии с 1993 года утратил более трети своего объема. Поэтому после окончания горнолыжного сезона экологи прибегают к различным способам по замедлению его таяния. В частности, покрывают его поверхность брезентом, который отражает солнечный свет. Стоимость одной полосы такого брезента размером 70 метров на 5 метров составляет до 400 евро. Для его установки требуется около 6 недель.
Проект покрытия был инициирован в 2008 году. Сейчас он охватил около 30 тысяч квадратных метров ледника, но команда компании Carosello Tonale, которая занимается работами с ледником, планирует покрыть 100 тысяч квадратных метров.
Новости.
И к новостям погоды. В понедельник, 22 июня, в Крыму ожидаются местами сильные ливни, более 30 миллиметров осадков, грозы, крупный град и шквал 20-25 метров в секунду. Об этом сообщает местный гидромедцентр.
Так, в Симферополе прогнозируют переменную облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха ночью до плюс 18, днем до плюс 30.
В Севастополе переменная облачность, ночью без осадков, существенных. Утром, днем небольшой кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер до 11 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем до плюс 27.
На южном берегу Крыма переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь с грозой, днем кратковременный дождь, местами сильный дождь с грозой, градом и шквальным ветром до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 18, днем поднимется до плюс 29.
В Керчи переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов, днем до плюс 30. Это все новости на данную минуту. 8.16 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о том, что происходит в обсерваторах в Крыму. Напомню, что всех, кто прибывает из-за границы в Крым или с материковой части Украины, отправляют в обсерватор. Но есть некоторые нюансы, которые позволяют части тех, кто пересекает эту административную линию, все-таки попасть на самоизоляцию. От чего это зависит? И какие условия содержания в крымских обсерваторах, какие условия работы персонала этих обсерваторов? Об этом всем поговорим в следующей части нашей программы.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете дозвониться к нам в студию и таким образом принять прямое участие в нашем прямом, опять-таки, эфире. Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатны. С материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Также напоминаю, что вы можете комментировать нашу трансляцию, видеотрансляцию в Facebook и на YouTube. Стараемся читать ваши комментарии, наиболее актуальные, интересные и конструктивные обязательно озвучим в нашем эфире. Но, конечно же, внимания и времени может не хватить на это. Эфирное время ограничено, поэтому вот гарантированно принять участие в нашем эфире вы можете, если дозвонитесь к нам по телефону 8 800 10 06 926. Итак, поговорим мы сейчас о том, как проходят обсервацию те, кто прибыл в Крым из-за границы. Донбассе или с материковой частью Украины. Напомню, что обязательная обсервация, да, она остается таким условием. Напомню, что с 14 июня был смягчены условия пропуска через КПВВ на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Правда, это смягчение было введено по решению правительства Украины и касается только украинских пунктов пропуска, да, на подконтрольной Украине территории. ФСБ же России и ее пограничная служба сообщила о том, что никаких послаблений пока нет. Крым остается в условиях карантинных ограничений. И напомню, что до 1 июля, да, в Крым, по идее, по тому, как подают эту ситуацию крымские власти, не могут также приезжать и туристы из соседней России. Да, если они приедут, то они должны будут тоже проходить самоизоляцию или обсервацию. Итак, поговорим мы о тех, кто пересекает административную линию. Поговорим о том, как проходит обсервация, в каких условиях, по какому принципу, да, людей отправляют в обсервацию или на самоизоляцию. С нами на связи Ирина, которая вот находится в одном из крымских обсерваторов. Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как вы попали в обсерватор. То есть расскажите, как это происходит вот на самой административной линии. Интересует процедура принятия вот такого решения. Вы подписывали какое-то соглашение на обсервацию. Вот расскажите об этом.
Процедура очень быстрая, в плане, что никакие доводы, никакие уведомления, никакие просьбы, ничего не работает. И я приехала 13 числа, у меня в Украине живут родители, и, ну, я не могу отказаться от того, чтобы не приезжать, не видеть, не посещать, не общаться с родителями, не отказаться от этого, как вы понимаете, не могу. И вот когда я возвращалась уже из Харькова, возвращалась я в Крым, у меня на руках была справка, причем датированная той датой, когда я пересекала границу, непосредственно справка ПЦР-тест. И на руках была также справка о том, что, ну, мало того, что я сама крымчанкой проживаю в Керчи, у меня еще есть в Керчи бабушка, которая нуждается в постоянном уходе. Никакие справки не действуют, никакие просьбы, никакие слезы, ничего не действуют. Оформляют, вы можете не подписывать, но тогда вас не пустят на территорию Крыма.
Я смотрел, что пишут люди, вот которым довелось пересекать эту административную линию, и пишут о том, что в принципе места в обсерваторе может на этот день не хватить, и тот, кто пересечет административную линию позже, ему может повезти, и его увезут не в обсервацию, а на самоизоляцию. Это возможность находиться дома, да, но под определенным контролем. А в вашем случае был ли какой-то вообще выбор?
Нет.
И учитывая, что вы из Керчи, вас отвезли в обсерватор куда-то поближе к Керчи, либо нет?
Нет, на самом деле тут как бы выбора изначально как такового не было. Единственное, просто уже такое время было позднее. Видно, у меня действительно были очень молящие глаза, что изначально мне сотрудник Роспотребнадзора сказал: вас ждет обсерватор в Евпатории, Победа. Но, начитавшись тоже отзывов об этом санатории, в кавычках, я говорю: пожалуйста, только не в Евпаторию. Вот куда угодно, только не в Евпаторию. И вот спасибо, вот в этом плане спасибо сотруднику, который говорит: ну, я сейчас узнаю, может быть, есть места в Мисхоре. И вот таким образом попала в Мисхор.
Как у вас условия в Мисхоре, расскажите, пожалуйста.
Ну, честно скажу, жаловаться грех по сравнению с тем, что видишь, да, в Фейсбуке, видишь в других сетях, жаловаться грех на самом деле. Обычный номер конца 70-х годов, без кондиционера, без штор. Все, как бы, а так, ну, не знаю, сколько тут, метров 15, да меньше, наверное, метров 10, наверное, сама комната. Две кровати и все. Стол есть, холодильник есть, телевизор есть, но он не работает.
А людей много в обсерваторе?
Но сейчас уже нет, потому что с 1 июля именно этот обсерватор закрывается. С 1 июля он будет принимать уже туристов, я так понимаю, по профсоюзным путевкам в том числе, поэтому сюда уже не завозят. Начиная с 16 июля сюда уже никого не завозят. Поэтому народу здесь уже немного.
Персонал что говорит? Есть ли у них все необходимые средства защиты? Костюмы, респираторы, перчатки?
Да. Да. Да, 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 персонал очень приветливый, ребята очень настроены так тепло, всегда спросят, как дела, всегда спросят, как настроение, могут поговорить даже 2-3 минуты. Но да, они в костюмах, они во всех этих защитных, во всех этих вот, ну, как такие, гуманоиды.
Благодарю вас за то, что поделились с нами и с нашими радиослушателями тем вашим опытом, да, который вы получили, пересекая административную линию, за то, что рассказали, какие условия в обсерватории в Мисхоре, да, и далее мы поговорим о том, что происходит в обсерватории в Евпатории. Это уже известные евпаторийские обсерваторы, Победа, да, Прибой, и... Вот что пишет человек, который оказался там. Пересекла административную линию на минувшей неделе. Еще на Крымском КПП встречали первыми сотрудники Роспотребнадзора. Пока не подпишешь документы на обсервацию к пограничникам, не проходишь. Те, кто не подписывал, уходили назад. Потом пограничники вручали уведомление о том, что выезд ограничен до окончания всех карантинных мер. То есть получается, что человек, который въехал в Крым, ему могут ограничить уже возможность выезда из Крыма до того времени, как карантин будет ослаблен. Время на прохождение кордонов и ожидание автобуса в обсерватор 5 часов. 3 человека были до меня, у них получилось 7 часов. Разнарядка в тот день была на обсерватор «Мечта», корпус «Магистраль» Евпатория. Принцип обсерватора по наличию свободных мест. Я севастопольская, должна была по распоряжению севгубернатора проходить обсервацию в севастопольском обсерваторе «Изумруд». Но сейчас в Крыму банкует Роспотребнадзор, так нам пишут, ничьи распоряжения для них не важны. Я сказала, что следую через Крым транзитом в другой федеральный округ Севастополь. Но их ответ, что они другими округами по своим распоряжениям считают только то, что за Крымским мостом. Встреча на несколько минут. Вот здесь тоже момент, да, что людей, несмотря на то, что увозят в обсервацию, получается у некоторых встретиться с родственниками и друзьями. Эта встреча, возможно, при выходе с границы перед посадкой в автобус, нам пишут. Автобус без остановок должен следовать к обсерватору, но можно с водителем договориться, и он остановит возле магазина, чтобы можно было купить хотя бы шампунь, мыло, зубную щетку, зубную пасту и другие средства гигиены. Условия содержания. Ниже среднего старое здание, очень маленькая комната. Спасает наличие балкона. У нас есть электрочайник, холодильник с морозилкой, да, что является роскошью, учитывая истории, которые мы услышим далее. Все дружно пытаемся выжить. Питание плохое, невкусно, мало остывшее. Я выяснил, что обсерватор «Победа» и «Магистраль» обслуживаются общей кухней. В нашем обсерваторе загрузка полная со вчерашнего дня. 150 человек, Wi-Fi нет, комнаты 2-3-4-7 местные. Селятся в одно маленькое помещение совершенно незнакомые люди. Возможностей заразиться чем угодно огромное количество. Выходить из комнаты нельзя, ключ торчит со стороны коридора. Раньше в обсерваторы закрывали, теперь нет. После всех историй со срабатывающей пожарной сигнализацией. Персонал говорит, что их обманули с зарплатой. Наш обсерватор 15 июня закрыли, но утром следующего дня сотрудников срочно вызвали на работу и сказали готовить опять прием 100 человек. Многие уволились. Средства защиты вызывают улыбку, пишут нам. Они точно ни от чего, кроме пыли, защитить не могут. Синтетический комбинезон очень неудобный, особенно в жару. На ногах своя обувь, на ней одноразовые бахилы. Перчатки, маска есть. Также нам пишут, что медперсонал прекрасно понимает, что от нас угрозы меньше, чем на улице, где куча приезжих. Они нас не боятся, у нас персонал адекватный, можно обо всем договориться. Они сами говорят, что это все организовано только для распила бюджетных денег. Расход по нам минимальные, а списывают огромные деньги. Это понятно абсолютно всем, и заключенным, и охранникам. Это то, что пишет наша радиослушательница по нашей просьбе, да, прокомментировать эту ситуацию. По той ситуации, что не все могут попасть именно в обсерватор, кому-то повезет проходить самоизоляцию, вот обмениваются люди опытом в социальных сетях, вот в сети Facebook, в одной из групп, да, целевых, где обсуждаются вот как раз таки условия пересечения административной линии, пишет один из пользователей. Позавчера, получается, в 22:00 проходили Каланчак, и ура, радуются люди тому, что отправили на самоизоляцию. Прошли человек 8, я так понимаю, это уже четвертая ночь на Каланчаке такая. Те, кто зашли на границу в 19:00, поехали в обсерватор. То есть пока что логика такая, чем позже, да, вы пересекаете эту административную линию, тем больше у вас шансов отправиться все-таки не в обсерватор, а на самоизоляцию. И вот следующая история, о которой мы расскажем, она случилось с крымскими моряками. Они вернулись из Мавритании и Испании 17 июня. Это моряки, которые ходят в море от российских крюинговых компаний, для чего им пришлось прописаться на территории России. Теперь они вот так считают, что из-за российской прописки их не пускают на самоизоляцию, а заставляют сидеть в обсерваторе. Эту историю публикует издание Kerch.fm. Полностью вот все цитаты вы можете найти на страницах этого издания, что происходит с крымскими моряками. Вот они пишут, что здоровых людей насильно поместили сюда. Ребята вообще 8 месяцев не сходили с парохода. Еще на 2 недели за решетку. Спасибо тебе, Аксенов. 90 человек вышли в Калининграде и все поехали домой. Что же вы это не пишете? И еще мне непонятно. Нас прилетело 60 человек, из них 15 человек уехали домой на самоизоляцию, а не в обсерватор. А, ну да, я же забыл. Севастополь же другое государство, пишет один из моряков. Теперь давайте послушаем, да, это такой обзор на еду, которую дают в обсерваторе. На нее тоже жалуются вот крымские моряки. Эти жалобы вы можете найти и на страницах издания Kerch.fm. Но давайте послушаем фрагмент из видео, которое они сами записали.
Больные, да, все. Моряки все больные.
Ну давай, Андрюх, рассказывай, как твои вкусовые ощущения?
Оно полное, как крыма, все, все. За людей здесь не держат, там лет кислый. То есть невозможно. Вот кашу ем, я ее ненавижу, но ем того, что я сжать хочу. Я второй день ничего не евший. И 2 дня летевший в дороге. Мы не граждане России, мы непонятно, кто нас здесь кто-то сдержит.
В тюрьме и то рацион лучшие условия содержания. Какие-то права у людей
домой,
есть.
Где прописаны, родившись и прописаны в Крыму, и меня за таких людей держат. А такая еще приезжает себе, раздеть и все делать, а меня за человека не держат. Жру, потому что через силу, блин.
Понимаете, мы хотим кушать, мы голодные.
Не чебурите пиццу, разрешено продукты длительного хранения. Это разрешен сыр в упаковке, который может пройти через зону шлюза и пройти обработку. Все, что вам передается, все обрабатывается в шлюзе.
Так вот, хорошо, давайте вернемся к первоначальному вопросу по поводу холодильника. Пожалуйста, можно хотя бы это сделать?
Я уже записала.
Хорошо, спасибо.
Еще раз объясняю, шашлык, чебуреки, пиццы никто не разрешит.
Ну вот это последнее, что мы слышали, это был фрагмент, я так понимаю, моряков, общения моряков с персоналом этого обсерватора. Да, ситуация такая, что паёк, который выдают, он действительно довольно-таки скромный, как говорят сами моряки, не очень вкусный, а вот при попытке заказать готовую еду тоже сталкиваются с непониманием, потому что вся еда проходит через специальный шлюз, где обрабатывается, я так понимаю, антисептиками, да, и потом передается морякам, и вот в этой конфигурации поесть ни чебуреков, ни шашлыка не получается, но будем надеяться, что хотя бы холодильную камеру морякам установят. Мы продолжаем, и далее, вот хотелось бы еще, пока мы не отошли вот от темы условий пересечения административной линии, да, хотели бы озвучить еще одно сообщение для того, чтобы у тех, кто нас слышит, и кто, возможно, готовится пересекать эту административную линию, да, здесь есть просто несколько практических советов, которые могут быть полезны нашим слушателям. Итак, пишут еще об одном опыте пересечения. 19 июня меня с ребенком отправили на обсервацию. Коротко о важном. С Херсона до границы реально доехать за 300 гривен. На КПП в 2 случаях проверяют все. Тщательнее на русской границе, вот так пишут. Людей мало. Нас всех, кто ехал в бусе до границы, было 7. Собственно, всех и определили в обсерватор в Победу. Надеяться на самоизоляцию нужно. Это нам так повезло. Увеличить шансы можно так, как можно позже проходить границу, в идеале одному. Также советуют учить детей такой информации, сколько лет ему, маме, когда день рождения его и мамы, отчество, куда, откуда. Вот много вопросов по такой тематике задают, если человек путешествует с ребенком. Пускают на проверки по одному-два человека. Советуют запастись водой, не забывать о головном уборе. Еду купить по дороге в обсервацию можно, хоть и нельзя. Так пишут, зависит от вашей коммуникации и от водителя. Также советуют поменять заранее гривны на рубли, потому что это тоже будет проблематично. частично. Еда не очень, пишут, поэтому вот нужно пользоваться возможностью приобрести. Интернета нет, тоже пишут, Wi-Fi нет, поэтому советуют купить стартовый пакет. Холодильника нет, условия проживания нормальные, пишут, думали, что будет хуже. Обещали на 11-й день выпустить после негативного анализа. Ну вот, продолжаем мы говорить о том, что происходит в крымских изоляторах. Отходим мы от темы пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью. Да, и теперь поговорим немного об условиях работы персонала в этом изоляторе. Я напомню, что можно присоединиться к нашему эфиру. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните. Звонки на этот номер бесплатно. Если у вас есть опыт, которым вы бы могли поделиться, если вы работаете в Крымском обсерваторе, либо вы попали туда на 2 недели, вы тоже можете дозвониться к нам, даже вне рамок прямого эфира. Звоните на этот же номер и можете записать свое сообщение на автоответчик. Мы внимательно все отслушиваем. Итак, мы продолжим разговор. С нами на связи Анастасия Васильева, глава профсоюза «Альянс врачей». Анастасия, доброе утро.
Доброе утро.
Говорим мы о работе крымских обсерваторов. Я так понимаю, что к вам из разных регионов присылают жалобы, да, в том числе присылают жалобы и крымские медики. Вот если, да, что можно сказать об условиях работы в Крыму, в крымских изоляторах, прошу прощения, обсерваторах?
Ну, из обсерваторов надо сказать, что жалоб нам так не присылали, вот я не нашла. В основном, конечно, это больницы, и в основном это проблема от нехватка средств защиты. То есть это респираторы, маски, костюмы и прочее. Вот это самая большая проблема, пожалуй.
А в целом, какая ситуация остается на территории России по уровню заболеваемости коронавирусом? Можно ли говорить о том, что карантинные меры пришло время снимать?
Конечно, сейчас во многих регионах продолжается рост. К сожалению, количество заболевших, и сам, ну, конечно, из этого следует, что не хватает коек, да, не хватает коек, больницы переполнены, и, к сожалению, пока ситуация только накаляется, никакой речи о неком плату, да, как говорят, сейчас пока особенно в регионах нет. В Москве, да, уже ситуация пошла на улучшение, в Москве, в общем, в Петербурге лучше, чем в регионах, но в регионах пока ситуация довольно серьезная.
В целом, когда только начиналась борьба с этой пандемией коронавируса, когда медикам были обещаны коронавирусные надбавки, то ситуация в реальности, она отличалась очень сильно. Был шквал целый жалоб от медиков, в том числе крымские медики заявляли, что не получают вот эти коронавирусные выплаты, если их можно так сказать. А по вашим наблюдениям, есть ли динамика какая-то в этой ситуации, улучшается ли она вот в плане выплат медикам, которые контактируют с больными на ковид?
Ну, вы знаете, да, частично все-таки начинаются выплаты, но в основном там, где медики не молчат, конечно, там, где они пишут письма, открыто заявляют о том, что им не заплатили, выступают, делают видеообращения, тогда начинается какое-то, в общем-то, действие и движение по отношению к ним. К сожалению, вот они должны, вынуждены во многих случаях выбивать вот эти выплаты и что-то делать для этого, да, то есть довольно активно. Видимо, рассчитано на то, что те, кто не получили, как-то промолчат, забудут, то, значит, им как-то и не надо. Это, конечно, печально, потому что, ну, конечно, дел у медиков сейчас хватает. И вместо того, чтобы писать письма, переживать, получать дополнительный стресс от того, что они не получили положенное, им, наверное, нужно работать и какую-то поддержку оказывать, да, государству и чиновникам. К сожалению, этого не происходит. Вот я сейчас открыла карту мединспекции нашей. И вот я увидела Симферопольская клиническая больница скорой помощи номер 6. Тут до сих пор не выплатили надбавки и отсутствуют средства защиты в достаточном количестве. И еще плюс урезали стимулирующие, вот сейчас прочитала. Вот, ну это одно, это я вот нашла на карте. Но в Крыму проблемы есть. Вот тут я вижу 5 учреждений, которые отправили нам жалобы. В Бахчисарае это уже самое. Вот это Бахчисарайская центральная районная больница, также нехватка средств защиты. И то же самое, медиков не тестируют, еще вот не тестирование не проводят на COVID-19 сотрудников, да, это тоже чревато разрастанием внутрибольничной инфекции. В общем, проблем, к сожалению, хватает, и говорить о том, что они решаются в полном объеме, не приходится.
Вот еще такой вопрос хотелось бы задать. Не видите ли вы некоторую разбалансировку, да, с условиями предосторожности, которые принимают, ну, в том числе и в Крыму? Мы говорим о том, что всех, кто пересекает административную линию между Крымом или Херсоном, или приезжает из других стран в Крым, их помещают на обязательную обсервацию. В то же время мы видим, что уже начинается процесс голосования за поправки в Конституцию России. Мы видим, что в Крыму, в частности, готовятся 3 военных парада в Севастополе, Симферополе и Керчи. Вот, по вашему мнению, не выглядит это как какой-то вот дисбаланс, да, и непоследовательность власти в борьбе с пандемией коронавируса?
Ну, разумеется, все массовые мероприятия во время пандемии, вам любой доктор скажет, они категорически противопоказаны для того, чтобы в целях избежания разрастания эпидемии. И, разумеется, когда мы видим такое избирательное законоприменение, да, то есть кому-то можно, кому-то нет, возникают вообще вопросы. А что важнее для нашего государства, жизнь и здоровье граждан или какие-то политические амбиции? Мне, как врачу, это крайне непонятно, когда мы действительно видим, что, ну, даже мэр Москвы Собянин сказал, что я призываю всех все-таки оставаться дома, да, массово не входить на улицу. Тут же мы слышим о проведении голосования, для миллионов людей. У нас в стране 146 миллионов людей. Теоретически они все могут выйти голосовать. Конечно, во время эпидемии это, ну, просто преступно. Это нехорошо и некрасиво перед всеми гражданами, которые не знают и не понимают, что за смертельная и тяжелая эта болезнь. Особенно для пожилых людей, для людей с сопутствующим заболеванием, людей с высоким индексом массы тела. Поэтому здесь, конечно, врачи только одно могут сделать. Они могут призвать не ходить на это голосование и таким образом уберечь себя от тяжелого заболевания и медицинских работников, потому что непременно через 2-3 недели после голосования мы увидим серьезный всплеск заболеваемости и переполнения больниц. Поэтому, если уже для всех обсерватор, значит, для всех. Не должно быть такой вот избирательности. Она в данном случае просто преступна.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Анастасия Васильева, глава профсоюза медиков «Альянс врачей». Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что центральной темой нашего разговора являются условия содержания в крымских обсерваторах, то, как люди попадают в крымский обсерватор, и есть ли какая-то возможность этой обязательной обсервации избежать. Ну, из того, что пишут люди в социальных сетях, потому что нет каких-то конкретных разъяснений даже от пограничных службы ФСБ России, которая контролирует административную линию с крымской стороны, вот нет каких-то детальных разъяснений, кто может избежать обсервации, кто может попросить, чтобы его отправили на самоизоляцию. Вот нету этого совершенно всего. Мы собрали опыт людей, которые фактически уже пересекали эту административную линию и попали в обсерваторы, и пишут о том, что один из немногих шансов избежать обсерватора, а попасть именно на самоизоляцию, это пересекать административную линию как можно позже, да, и с таким расчетом, что на этот момент просто свободных мест в обсерваторе, да, или не останется, или вот как пишут наши слушатели нам, разнарядка на помещение в обсерваторе будет закрыта, и тогда людей начнут отправлять на самоизоляцию. Поговорим мы далее об этом с Александром Севастьяновым, кандидатом исторических наук, политическим обозревателем. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по вашему мнению, да, как выглядит вот эта ситуация, когда, с одной стороны, мы видим, что с территории России в Крым можно въехать, и с 1 июля можно будет селиться в гостиницах безо всяких вообще ограничений, а вот со стороны материковой части Украины людей фактически, ну вот я ранее оговорился в нашем эфире, да, использовал слово «изолятор» вместо «обсерватор», но по сути так и есть. На 2 недели сажают на обсервацию, да, фактически под замок. Есть ли в этом какая-то вот дискриминация, по вашему мнению?
Не, ну это такое, знаете, замещение, психологическое замещение, потому что когда только все начиналось, вот появились вообще первые случаи коронавируса, была попытка в информационной среде, собственно говоря, развести эту тему про то, что это все завозится с территории Украины. То есть вот я помню где-то на уровне февраля-марта, да, как российские соответствующие СМИ в Крыму пытались вот сказать, что это все вот идет с территории Украины. Это была абсолютная неправда, потому что очень быстро было доказано, что это все идет как раз с территории материковой России, прежде всего через аэропорт, когда люди прилетали из Москвы в первую очередь и, собственно говоря, становились теми самыми первыми носителями коронавируса в Крыму. Даже не крымчане, или крымчане, вернувшиеся из Москвы, или москвичи. Это первый момент. Второй момент, главное сейчас событие, это парад 24 июня и потом день так называемого всероссийского голосования. И под эту дату, под 1 июля, собственно говоря, и заточены сейчас все действия, весь вся российская политика. То есть о чем речь? О том, что необходимо создать, скажем так, как это говорилось в советское время, атмосферу праздника. То есть невозможно, не должно быть вокруг этого события, этого всероссийского голосования, каких-то негативных тенденций, эмоций, чего-либо, и поэтому создается иллюзия того, что вот по мосту поехали отдыхающие, вот по мосту поехали россияне, вот у нас тут наплыв, курортный сезон будет, все будет хорошо, пойдем проголосуем, и станет еще лучше, вот об этом речь. А для того, чтобы опять-таки попытаться усугубить и создать, собственно говоря, образ врага извне, и закрыта граница с Украиной. То есть она не закрыта, но для людей, которые ее пересекают, дальше у нас начинаются проблемы. То есть это такая попытка сегрегации определенной, да, то есть вот мы все-таки, вы иностранцы, значит вы иностранцы, все, вы особая какая-то группа, мы от вас изолируемся, мы вам не дадим какое-то время находиться в обществе, да. То есть, безусловно, это абсолютно, скажем так, сегрегационная, я бы сказал бы, не дискриминационная, а сегрегационная мера. Самое главное, что далеко не факт, что она будет иметь какой-то положительный эффект, и что по мосту, да, из материковой России не приедут такие же носители коронавируса, как они в принципе могут приехать с территории Украины.
Когда только вводились ограничения на работу пунктов пропуска на административной линии, правозащитники высказывали опасения, которые в принципе сейчас подтверждаются, что правительство Украины снимет эти ограничения или смягчит, а вот пограничная служба ФСБ не будет этого делать, да, правительство России не будет никоим образом смягчать работу пунктов пропуска на крымской стороне. И по вашему мнению, будет ли эта ситуация оставаться такой далее, как долго она может оставаться, и можно ли сейчас как-то предположить, когда вот эти ограничения на крымской стороне, они тоже будут смягчены?
Вы понимаете, все зависит от того, как будет развиваться общая ситуация. Потому что если мы посмотрим сейчас на динамику, то динамика заболеваемости есть и в России, есть и в Украине. Она, конечно, в Украине меньше, в России больше. Разные причины этого, то есть это долгий отдельный разговор, почему цифры, как говорится, в Украине и в России разные. Да? Но надо сказать, что, конечно, карантинные меры в Украине действительно более эффективно остановили вспышку распространения. И понятное дело, что абсолютно естественно, что ослабление карантинных мер привело к определенному росту. Да? В России, в принципе, мы видим, что нет ни роста и нет ни падения. Вот что самое интересное. То есть, в общем-то, примерно равная такая, знаете, идет сплошная. И поэтому я бы сказал бы так, что пока что это все будет сохраняться. И мне кажется, что 1 июля будет неким таким поворотным пунктом, когда будет принято общее решение о дальнейших действиях правительства российского по борьбе с коронавирусом. В принципе, да? И я не исключаю того, что меры могут быть и ослаблены 1 июля. Другое дело, что... Или после, или сразу после 1 июля. Другое дело, что могу привести конкретный пример у одного моего друга. Это действительно реальная история, да? мама была в Киеве, у него в Киеве, и поехала обратно в Крым, собственно говоря. И ее, да, я прекрасно понимаю, что она относится к зоне риска, у нее возраст соответствующий, и она была, собственно говоря, с границы, несмотря на крымскую прописку, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, отправлена в обсерватор. Но как это было сделано? Не было никому ничего сообщено, то есть, по большому счету, информацию, куда она поехала, нету. Пришлось выяснять, собственно, и подключать связи непосредственно в Крыму для того, чтобы это выяснить. То есть трудности потом в том, чтобы найти человека в обсерваторе, достаточно такие серьезные. И с ними вот пришлось столкнуться конкретно.
Спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Севастьянов, кандидат исторических наук, политический обозреватель. Говорили мы о том, что происходит на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Говорили об условиях обсервации, да, почему крымчане попадают в обсерватор, можно ли как-то избежать этой участи и каковы условия содержания в самих обсерваторах. Надеемся, что этот эфир был для вас полезным. Если у вас остаются какие-то вопросы, можете их присылать к нам на редакционную почту. Напомню, что не так давно мы в этой же студии говорили об условиях пересечения административной линии в направлении материковой части Украины и то, как нужно, как проходит потом самоизоляция, как пользоваться приложением Диа. Об этом всем мы говорили. Можете обратиться к архиву наших радиопрограмм. Ну а мы продолжаем буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Возвращается в наш эфир Андрей Гивко. Андрей, о чем поговорим?
Поговорим мы о том, как крымские города готовятся к параду Победы. Ну и, не, как говорится, начнем с места в карьер. В этом году традиционный парад в честь Дня Победы перенесен с 9 мая на 24 июня. Этот день объявлен выходным. По плану мероприятия в Москве президент России Владимир Путин будет находиться на трибуне на Красной площади вместе с участниками войны. Около 80 ветеранов Второй мировой, которые должны будут присутствовать на параде в Москве 24 июня вместе с Путиным, отправлены в карантин. Решение изолировать их – это часть строгих мер по защите самого Путина, собственно, от коронавируса. По словам пресс-секретаря его Дмитрия Пескова, ветераны находятся, цитирую, в прекрасных условиях, но давайте послушаем, о чем говорил Песков.
Целый ряд ветеранов, которые будут, они находятся на карантине, это санатории, дома отдыха находятся, они там в прекрасных условиях. В первую очередь, конечно, это забота об их здоровье, поскольку они будут там вместе, они будут общаться друг с другом. Очень важно, чтобы были приняты все меры предосторожности. Но заодно это хорошая возможность для случая необходимости получить дополнительное медицинское обслуживание. Наши специалисты, медики, находятся в контакте их визави из стран, которые будут представлены на параде. Будут выполнены те меры, которые посчитают медики соответствующих стран необходимым для предосторожности.
Российский политик и общественный деятель Дмитрий Гудков в эфире русской службы «Радио Свобода» осудил такое использование героев войны.
Самые главные герои парада, главные герои войны используются как такое развлечение для диктатора, который вдруг решил провести парад тогда, когда идет карантин, коронавирус, когда все еще сидят на карантине. Сегодня, например, отказали в проведении митинга 27 июня, потому что сказали, что у нас в Москве эпидемия в полном разгаре. И получается, что как котятам такое отношение, которых вот надо проглистогонить, которых надо там привить, чтобы, не дай бог, они там не заразили избалованного мальчика. Вот, поэтому это какой-то стыд и позор, то, что происходит. Собственно говоря, зачем проводить парад в такое время? Вот я спрашивал очень многих людей, которые всегда, в общем-то, смотрели этот парад, гордились. Ну, в общем-то, люди, которые, скажем так, чтили эту традицию, говорят, зачем это нужно делать. Ведь самые настоящие герои не могут в этом принять участие, как раз из-за коронавируса. Огромные деньги потратятся на этот парад, а я даже специально посмотрел. Парад на юбилей Победы прошлый стоил миллиард рублей. Миллиард рублей – это только организационные расходы не считая того, что потом будет перекладываться асфальт. Вот эта вот шкала заболевания, она идет вверх. У нас в регионах не хватает койко-мест, у нас в больницах не хватает лекарств, не хватает зарплат врачам, не хватает денег на маски и так далее, и так далее. Мы зато устраиваем вот этот вот праздник для Владимира Путина, которому это нужно для того, чтобы создать правильную атмосферу для хода превращения страны в диктатуру такую.
Ну и вот не только Дмитрий Гудков считает, что с ветеранами обращаются не так, как следовало бы. Военный аналитик российский Александр Гольц считает, что ветераны только мешают Владимиру Путину, но по традиции они должны участвовать в параде.
Вся эта история показывает, что Владимир Владимирович Путин считает себя отдельно от участников парада. Вот люди, 14 тысяч человек, каждый день сомкнутым строем заражают друг друга. А в это время руководитель страны дает указания тех, кто будет, с кем он будет общаться, выдерживать в особом режиме. То есть, как говорили в советские времена, налицо политика двойных стандартов. Ну, что касается ветеранов, то, как мне представляется, они уже давно тяготят и Путина, и Лукашенко, и всех остальных. Ведь смысл этих мероприятий заключается в том, что им очень хочется поймать на своем челе отсвет погонов Жукова, Сталина, кого угодно. Для этого нужен молодцеватый фон. Вот эти ребята, которые стройными колоннами, прусским гусиным шагом идут по площади. Ветераны, которые пожилые люди, они, в общем-то, скорее им мешают. Но для порядка, типа живое свидетельство прошедшего подвига, они нужны.
Корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин рассказал, что посмотреть на репетицию Парада Победы в Москве 18 июня собралось много людей.
Огромное количество на самом деле зрителей вдоль Тверской, с обеих сторон от этой улицы. Так себе социальная дистанция, честно говоря, хотя я не исключаю возможность, что если бы все желающие посмотреть на репетицию парада выстроились вдоль огражденных территорий, они бы смогли разделиться на обязательные 1.5-2 метра необходимой дистанции. В масках участники репетиции парада, кто сидит сейчас в службе в технике боевых машин, в масках сотрудники Росгвардии, которые по периметру здесь выстроены, они охраняют эту территорию. Без масок абсолютно подавляющее число всех собравшихся здесь, кто сидит за репетицией. Огромный шум стоит на дальней стороне Тверской улицы. Сейчас, правда, моторы приглушены немножко, но при этом продолжается движение машин с красными флагами в сторону Кремля. Я полагаю, что если движение возобновится, вы меня даже не будете слышать. И, тем не менее, жители соседних домов, я полагаю, не в особом восторге от того, что здесь сегодня происходит, хотя некоторые из них с любопытством наблюдают за происходящим со своих балконов. И, полагаю, не в особом восторге, да, так как вы, то, о чем вы говорили сегодня в эфире, автолюбители, которые, как я полагаю, не особо следят за оповещениями о том, что город будет перекрыт. В Москву вернулись 9-бальные пробки. Это было впервые со времен объявления в городе режима повышенной готовности к режиму пандемии коронавируса. Прохожие здесь зрители, они всего лишь несколько раз в году видят боевую технику в настолько близком расположении, буквально на расстоянии вытянутой руки. Они с удовольствием это все фотографируют, снимают на видео, выкладывают в соцсети.
Ну и переходя от того, что происходит в соседней России, поговорим о том, что происходит в аннексированном Крыму и вообще зачем там нужен парад. В Севастополе, Симферополе и Керчи 24 июня также проведут российские военные парады к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне. При этом парад в Симферополе пытались отменить. Утром 16 июня подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что парад пройдет только в Керчи, а в Симферополе его не будет из соображений эпидемиологической безопасности. Однако уже через 3 часа Аксенов написал новый пост на своей странице в Facebook, в котором, ссылаясь на консультации с Министерством обороны России, объявил, что парад в Симферополе все же состоится.
Об изменении своего решения Сергей Аксенов на своей странице Facebook сообщил. Сообщил следующее. «Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода. После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны России, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится. При этом весь комплекс необходимых беспрецедентных мер по соблюдению безопасности и защите здоровья граждан будет принят в полном объеме. Достигнута договоренность с Министерством обороны, командующим войсками Южного военного округа, которые окажут полное содействие. Признателен коллегам за такую поддержку, благодаря которой мы сможем провести долгожданный парад Победы в крымской столице. В глубине души души мы все надеялись на такое решение, потому что для каждого из нас это событие несет сакральный смысл. Конец цитаты.
Ну и вот крымский журналист, обозреватель Крым Реалии Николай Семина считает, что Путин не может позволить себе отменить парад, потому что для России парад – это не просто красивое церемониальное событие. Россия на парадах продолжает фактическую демонстрацию агрессивных намерений, показывает новейшее оружие и его применение. Семина называет это, цитирую, «церемониальным, можем повторить».
Например, крупнейший военный парад в России был проведен в честь 70-летия Дня Победы в 2015 году. В нем приняли участие более 15 тысяч человек. Как отмечает обозреватель, Москва придавала параду особое значение, потому что он проходил через год после аннексии Крыма и начала военного конфликта на Донбассе, и Россия демонстрировала окружающему миру, в том числе союзникам по Второй мировой, свою силу и агрессивные намерения. Многие приглашенные не пожелали присутствовать на этом параде, поэтому приехали только отдельные представители из Китая, Индии, Монголии, Сербии и некоторых бывших советских республик. Далее цитата из текста Николая Семины.
Я вот процитирую. «Парад в регионах страны – явление необычное. Там парады проводятся нечасто и имеют особый смысл. Тем более особый смысл имеют парады на аннексированной территории. Поэтому с точки зрения международного права российский парад в Крыму – это угроза миру, это месседж агрессоров. За нами сила, а значит и право». Конец цитаты. В эфире радио «Крым Реалии» уже ранее обсуждали эту тему. Мы не успеем, к сожалению, послушать фрагмент наших мнения наших слушателей о параде, но, тем не менее, вы можете всегда посмотреть архив нашего эфира и узнать, о чем же они говорили. Но вообще, вот напомним, что в Крыму после 2014 года отмечают этот российский советский праздник День Победы как праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией.
Вы можете присылать свои темы, свои предложения, да, по темам, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили в нашем эфире. Вы можете присылать нам ту информацию, которая у вас есть, либо делиться с нами своими наблюдениями над тем, что происходит на Крымском полуострове. Мы всегда рады с вами общаться. Редакционная почта, форма обратной связи на сайте Крым Реалии, телефон, по которому вы можете звонить нам в прямой эфир и вне его рамок. Мы слушаем также все, что вы нам оставляете на автоответчике. Звоните нам, пишите нам в социальные сети. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии».